Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья, мы продолжаем. В наступившем часе прозвучит рассказ Виктора Саулкина об Иверской иконе Богородицы. Продолжит эфир «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябиченко. Затем разговор о труде и молитве. Гость в студии – помощник благочинного Высокопетровского монастыря Москвы и радиакон Лаврентий Полешкевич. Сейчас чтение и толкование Евангелия. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 22 зачало, 6 глава, с 1 по 10 стих. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. В этом Евангелии два повествования о тайне субботы. Субботний покой — напоминание о покое, в котором почил Бог после сотворения мира. Вечное знамение завета Божия с Израилем. Суббота возвещает о святости будущего века, когда народ Божий в конце времен войдет в покой и святость самого Бога. Сказанного достаточно, чтобы понять важность субботы для самого Господа. Как же случилось, что день торжества и радости стал днем противостояния между Господом и его врагами? После рассказа о первой субботе мы слышим о том, что произошло в другую субботу. Впечатление, что каждая суббота давала повод для богословского спора Господа с учителями Израиля. Христос оправдывает своих учеников, когда, будучи голодными, они срывают колосья, проходя засеянными полями. В отличие от других Евангелий, в Евангелии от Луки дается уточнение. Это было в первую субботу по втором дне Пасхи, в день, с которого начинали отсчет 7 недель до Пятидесятницы. Из краткого описания этого события мы можем извлечь для себя немало полезного. Ученики Христовы не должны быть привередливыми в выборе пищи, но довольствоваться тем, что есть. Апостолы срывали колосья и ели, растирая руками. Их трапеза была предельно скромной, без всяких деликатесов. Многие склонны строго выговаривать другим за самые невинные и безобидные поступки. Фарисеи обличили учеников Христовых, когда они сделали то, что не должно делать в субботы, в то время как сами имели обыкновение, приготовив заранее пищу, роскошно пиршествовать в субботние дни. Обрядовые установления могут умеряться в случае необходимости. Так Давид и бывшие с ним решили вопрос субботы. Суббота для человека. Господь сказал фарисеям: «Разве вы не читали, что сделал Давид?» Разумеется, читали, но они никогда не задумывались, что это значит. Можно, оказывается, усердно читать Писание, знать его от корки до корки, быть способным наизусть процитировать любое место и всю жизнь проходить мимо его содержания. От того, что наш ум закрыт к познанию истины, и сердце не испытывает глубокой потребности в Боге. Если предписания Божьи, касающиеся внешних установлений, могут быть иногда отставлены ради большего блага, что сказать о преданиях человеческих? Превыше всего всегда любовь. Так святитель Спиридон Тримифунский, не имея чем угостить случайного путника во время поста, поскольку он сам ничего не вкушал в эти дни, достал из старых запасов кусок соленой свинины, зажарил ее, и, чтобы успокоить смутившегося гостя, первым приступил к трапезе. Но хотя Господь позволяет делать в субботу то, что диктует необходимость, тем не менее Он хочет, чтобы мы знали и помнили, что это Его день. Сын человеческий есть Господин у субботы. В Царстве Искупителя, в Церкви Христовой, день субботний становится днем Господним, воскресением. В знамение этого Он не только обретает новое имя, но делается новым днем, первым днем недели. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Наш долг — освящать праздничные и воскресные дни посещением Храма Божия. Мы не должны пропускать богослужения в эти дни без серьезной на то причины. В синагоге в субботу Господь учил. Он пользовался всякой возможностью учить не только своих учеников, но весь народ. Исцеленный Христом был одним из слушателей Его слова. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Кто желает исцелиться благодатью Христовой, должен желать узнать учение Христово. Однако среди слушающих Господа и свидетелей чуда были и те, кто пришел с единственной целью — уловить Его. Книжники и фарисеи наблюдали за Ним, подстерегая Его, как лев добычу, не исцелит ли Он в субботу. Христос не стыдится и не страшится исповедовать истину благодати и милости. Он сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Это событие не происходило где-то в углу. Господь хочет, чтобы все видели, что происходит. И Ему надо, чтобы мы научились высоко держать знамя нашей веры и не смущаться никакого противостояния. Он обращается к самим своим врагам. Для того ли существует четвертая заповедь о почитании дня субботнего, чтобы удерживать людей в этот день от делания добра? Что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить? Не делать добро не означает ли делать зло? В любом случае, человек что-то делает же в этот день. Все измеряется любовью и служением ближнему, тем совершенством крестного и пасхального дара Христова, которому должен вести закон. И в то время как Господь спасает жизнь человеческую в день субботний, Его враги приходят в бешенство и говорят между собою, как погубить Его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Василия, Валентина, Виктора, Валентина, Андрея, Александра, Николая, Елены, Валерии, Нины, Константина, Натальи, Дмитрия, Натальи, Екатерины, Михаила, Максима, Леонида, Егора, Степана, Олеся, Игоря, Максима, Алексея, Валентины. Храни вас Христос. Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Предлагаем вашему вниманию рассказ об Иверской иконе Божией Матери.
Православные России всегда с великой любовью отмечали праздник в честь Иверской иконы. С особенным торжеством праздновали этот день в Первопрестольной. У Воскресенских ворот Кремля находилась часовня, в которой никогда не закрывались двери, и постоянно горели свечи. Пламенела непрестанная молитва к Богородице перед чудотворной иконой. Это была Иверская часовня. В небольшой часовне стоял чудотворный список Иверской иконы Матери Божией, от которого неоскудно изливалась благодать и милость Преснодевы. Прославила же Иверская икона Матери Божией на святой горе Афон. Афонская гора — особое святое место на земле, земной удел Пресвятой Богородицы. Мы знаем с вами, братья и сестры, как Матерь Божия, благословив Афонскую гору, сказала: «Благодать Божия, да пребудет на месте сем, и на живущих здесь с верою и благоговением, и сохраняющих заповеди Сына и Бога моего, и уготована будет им вечная жизнь, и не оскудеет милость Сына моего к всему месту до скончания века. Я же буду заступницей места сего и теплой о нем ходатайцей». И Матерь Божия, избрав гору Афонскую в свой земной удел, свой жребий, стала особой покровительницей и помощницей всех, кто на ней подвязался. Под особым покровом Богородицы умножились и расцвели на Афоне иноческие обители. Тысячи подвижников в афонских монастырях всю свою жизнь посвящали постоянной молитве ко Господу. И Матерь Божия постоянно укрепляла и утешала знамениями своей милости и благодатной помощи. Многими чудесными иконами своими, источниками милости и чудес, украсила Пречистая Святую Гору Афонскую. И среди них сияет немерцаемым светом иверский образ Пресвятой Богородицы. В IX веке, во время жестоких гонений иконоборцев, близ города Никея в Малой Азии, жила с сыном благочестивая вдова. В домашней церкви вдовы находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, перед которой постоянно возносились усердные молитвы. И вот в дом вдовы ворвались воины, уничтожавшие святые иконы. Один из воинов, раздраженный мольбами женщины, просившей не трогать святыню, со злобой ударил копьем в лик Богородицы. И к величайшему ужасу и изумлению извонит и Пречистая Дева на иконе, истекли капли крови. Потрясенный воин, упав на колени, возопил: «Прости меня, Преснодева, не вем, что сотворил». Покаявшись в ереси, он ушел через некоторое время в монастырь и окончил жизнь строгим подвижником. Но чтобы уберечь икону от нового поругания и уничтожения, вдова, дождавшись ночи, отнесла ее на берег моря. И горячо помолившись Царице Небесной и благоговейно облобзав святой образ, опустила его на морские волны. И к великой ее радости икона не упала, но стоя поплыла по волнам. Сын благочестивой вдовы впоследствии принял постриг на святой горе Афонской, в Иверском монастыре. От него афонские монахи и узнали о чудесной иконе. Прошло 2 века. Однажды монахи Иверского монастыря увидели на море высокий огненный столб, от волн морских до самого неба. Необычайный свет исходил от иконы Пресвятой Богородицы. Явление продолжалось несколько дней и ночей, причем чудесное сияние, исходившее от иконы, превращало ночь в светлый день. Но при приближении иноков икона удалялась. Горячо молилось братья в храме, чтобы Господь даровал им святыню. И вот ночью одному из монахов обители, богобоязненному и благочестивому старцу Гавриилу, явилась во сне Пресвятая Дева. «Возвести настоятелю и братьям, — сказала Матерь Божия, — что я желаю дать икону мою в покров и помощь вашей обители. Возьми ее сам. Иди по морю, как посуху, ничтоже сумняшися. Так все узнают мою любовь и благоволение к вам». Утром старец рассказал о видении, и вся братья с молебным пением отправилась на берег. Гавриил безбоязненно вступил на воду и, уверенно ступая, как по тверди, достиг иконы. И благоговейно, с великим трепетом, принял святую икону на свои руки. Вернувшись на берег, он благословил святыни монахов, которые поверглись перед ней на землю. Братья построили на берегу часовню, и 3 дня и 3 ночи совершались перед иконой богослужения. После этого святой образ внесли в храм Иверской обители, а на том месте, где она находилась, забил источник. На следующий день, перед заутренней, монах, зажигавший лампады, обнаружил, что икона исчезла. Нашли икону над вратами обители, вернули ее в храм, но на следующий день образ снова оказался над монастырскими вратами. Так было несколько раз. Наконец Царица Небесная вновь явилась во сне старцу Гавриилу и сказала: «Объяви инокам, чтобы они больше не искушали меня. Я явилась в вашу обитель не для того, чтобы вы охраняли меня, а для того, чтобы я охраняла вас. Доколе икона моя будет в этом месте, дотоле благодать и милость сына моего не оскудеет к вам». После этого для святого образа построили над монастырскими вратами церковь, в которой чудотворная икона пребывает и до сего времени. И Матерь Божия чудесно хранит Иверскую обитель. История монастыря полна описаний благодатной помощи Богородицы. Чудесно восполняли запасы пшеницы, вина и елея, исцелялись болящие. Однажды мусульмане напали на Афон и опустошали обитель. Иноки же, укрывшись в надвратной церкви, со слезами молились Пресвятой Богородице перед Иверской чудотворной иконой. И внезапно страшная буря уничтожила в несколько мгновений все корабли разбойников, кроме одного, на котором находился их предводитель по имени Амир. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся и умолял иноков молиться о прощении его грехов, принес множество даров на восстановление обители. Русские монастыри всегда поддерживали духовную связь со святой горой Афонской. Много слышали на Руси о святынях Афона и о чудотворной Иверской иконе Пресвятой Богородицы. А как глубоко наши предки почитали Матерь Божию, мы с вами знаем. И вот архимандрит Новоспасского монастыря, будущий святейший патриарх Никон, попросил прислать на Русь точный список чудотворной иконы Пресвятой Девы. С великим благоговением иконописец иеромонах Иоанн Влих Романов писал святой образ. Краски смешивал со святой водой и святыми мощами. Пищу вкушал только в субботу и воскресенье. А все братья возносила усердные молитвы ко Господу. И вот в 1648 году в Москве у Воскресенских ворот встречали Иверскую икону. Встречали необычайно торжественно. Святой патриарх Иосиф, царь Алексей Михайлович, и множество православного народа. Матерь Божия стала благой вратарницей первопрестольной всей земли русской. У Воскресенских ворот Кремля, где встречали чудесный образ Царицы Небесной, и построили знаменитую Иверскую часовню. Вступив на патриарший престол, святейший патриарх Никон основал в 1653 году на одном из островов Валдая монастырь в честь Иверской иконы Матери Божией. Монастырь должен был быть точной копией Иверского Афонского монастыря. В 1656 году с Афона был принесен еще один список чудотворного Иверского образа Богородицы. Чудеса от этой иконы стали совершаться еще в пути. Не имея средств заплатить мусульманам-перевозчикам на Дунае, монахи уже было решили вернуться на Афон. Но Матерь Божия в сонном видении явилась благочестивому греку Мануилу и повелела ему помочь переправить иноков через Дунай. А инокам, явившись в ту же ночь в видении, сказала, что они благополучно совершат свой путь. С помощью Царицы Небесной икона была привезена на Русь, и от нее обильно изливались милости пречистой девы. Много горячих молитв возносилось за сотни лет в небольшой часовне Воскресенских ворот перед чудотворной иконой, матушкой, как ее называли москвичи. Иверская была, пожалуй, самым почитаемым и самым доступным образом в столице, и двери часовни никогда не закрывались, и постоянно горели перед чудесным образом Богородицы свечи и теплились лампады. Знаменями своей милости Матерь Божия напоминает нам о своем явном присутствии в мире. Предстоя же перед святой иконой Богородицы, воскликнем и мы с вами. Зрящий тебя ныне на иконе с предвечным младенцем, просим тебе, Богоневесты, не лиши нас и в будущем веца лицезрения твоего и воплотившегося от тебя Сына Божия, Всеблаженная Богородица, Чистая Преснодева. Радуйся, благая вратарница, двери райские нам отверзающие. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире программа «Территория семьи». передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Территория семьи». У микрофона автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим об опасностях, которые встречают нашу семью, но мы не должны унывать, мы должны понимать, что с этим делать и как защищать семью и главные смыслы нашей жизни. Хочу вам напомнить, что ювенальные законы и законы, вводящие приоритет прав извращенца, по-прежнему составляют угрозу для нашей жизни. Я напоминаю вам о том, что закон о социальном патронате, закон об общественном контроле, которые не приняты пока, они по-прежнему не отклонены. Это ювенальные законы. Также в первом чтении принят закон о социальном обслуживании населения в Российской Федерации. Там тоже есть ювенальные позиции. Также подготовлен к внесению в Государственную Думу закон о защите репродуктивных прав, который тоже является антисемейным законом. Подготавливаются и вносятся законопроекты о предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, позволяющие отнести домашнее насилие в область публичного обвинения, также законопроект, определяющий понятие семейного насилия, также законопроект об основах социально-правовой защиты от насилия в семье, разработаны и должны быть внесены в Государственную Думу Советом Федерации стандарты качества жизни детей, также уже внесены поправки в статью 292 Гражданского кодекса об обязательном разрешении органов опеки для продажи жилых помещений, в которых прописаны несовершеннолетние, что было отменено Конституционным судом еще в 2010 году. Также идет работа над национальной стратегией действий в защиту детей, которая является ювенальной стратегией, ювенальной семейной политикой. И как бы нам ни хотелось спрятаться в такие красивые слова «национальная стратегия», мы должны понимать, что это ювенальная семейная стратегия. Мы должны понимать, что это другой заход лоббистов ювенальной юстиции, с другой стороны, через официальные каналы, по другим соусам, но нам вносится то же самое. Мы должны с вами говорить о том, что закон о равенстве мужчин и женщин, или по-другому мы сейчас с вами называем закон о гендере, это одна из самых главных опасностей и для семьи, и для нравственности, и для страны. Она лишает каждую личность нравственного суверенитета, она лишает нравственного суверенитета государства. А если государство лишается суверенитета, то государству угрожает опасность. Эта угроза достаточно велика, потому что гендерное законодательство проросло во всем мире, и мы сейчас являемся, наверное, единственным удерживающим на этом пространстве, который провозгласил защиту детей от извращения своим новым курсом. Совет Европы, Совет министров Евросоюза, ООН, ОБСЕ предприняли титанические усилия для того, чтобы нас свернуть с этого пути, потому что мы показали, по их мнению, дурной пример. Вслед за нами потянулись Литва, Молдавия, Венгрия. Они пытаются тоже принять законы о защите семейных ценностей. Поскольку наш закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма трансформировался в период принятия в закон о защите детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей. Вот так вот безобидно для чьего-то слуха, весьма политкорректно, как это принято говорить, мы обозначили главные ценности, мы обозначили защиту детей от пропаганды извращений. И вслед за нами, повторяю, эти страны тоже пытаются это сделать. В документах Совета Европы они тоже обозначены как внушающие опасения своим неверным курсом. Организация Объединенных Наций ответила на нашу позицию введением нового направления, началом глобальной кампании «Свободные и равные» о приоритетах прав извращенцев и защите этих прав. 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла декларацию о прекращении насилия в отношении лиц нетрадиционной ориентации. Мы понимаем, что сейчас идет бой не на жизнь, а на смерть. Мы понимаем, что сейчас нельзя усыпляться тем, что у нас приняты некие законы. Да, этот закон принят, но закон очень усеченный. И руководитель комитета по семье, которая участвовала в разработке этого закона, в своем интервью сказала, Елена Борисовна Низулина, что мы максимально учли все предложения представителей ЛГБТ-сообщества, и мы внеслись и те поправки, которые они предлагали. Я вам зачитаю цитату. Она в своем интервью, которое называется «Людей ведь раздражает не геопропаганда», можете найти такое интервью в интернете, заявила буквально следующее. С их предложениями согласились, привязав закон к закону о защите детей от вредной информации, убрав слово «гомосексуализм», четко все расписав и сузив сферу его применения. Далее. ЛГБТ надо учитывать, что семейная культура меняется очень медленно. Надо идти по пути диалога, а не конфронтации. Запретили гей-парад, идите в суд, договаривайтесь, учите общество толерантности. И далее. Я знаю, что всегда 5-6% рождающихся людей придерживаются нетрадиционной ориентации. Уничтожать их, бороться с ними – это глупость. Я была убеждена, что это очень интеллигентная культурная среда. Кстати, к женщинам гей относятся очень внимательно и дружелюбно. Ну, вот так вот. Комитет по семье был очень внимателен к пожеланиям извращенцев. Ни разу не могу похвастаться тем, что к пожеланиям семейно-родительской общественности комитет был столь же внимателен. Но оставим их на этой совести. Мы понимаем, что есть изменения, есть борьба, есть противостояние, есть силы, которые не щадят живота своего для того, чтобы добиться своей цели. Одни для того, чтобы нас уничтожить, развратить, извратить, насадить извращение как новую норму, а другие силы стараются защитить страну и детей от этой напасти. Хочу вам сказать, что тенденции, происходящие в мире, очень серьезны. Италия, которая, как вы понимаете, является католической страной, в которой очень сильно почитание и Папы Римского, и которая, собственно говоря, все население является верующим, по крайней мере, заявляющим о таких позициях. Так вот, в Италии сейчас обсуждается закон против гомофобии и трансфобии, который предполагает 6 лет тюрьмы для тех, кто выступает против усыновления детей извращенцами. Ну, даже трудно комментировать такую норму, которая предполагает жестокие достаточно меры относительно иного мнения по поводу насаждаемых извращений. Еще один пример хочу вам привести. Первые пробы закона против гомофобии в капелле госпиталя города Кона, регион Венето, в Италии. Священник для привлечения внимания к спорному закону против гомофобии повесил объявление с призывом собирать подписи против этого закона. Это было растолковано как политический акт. И то, что священник позволил себе такое действие, уже вызвало ряд санкций по отношению к нему. В лаве Романи президент Национального конгресса Арчи Гей определил, это некорректный, непозволительный акт для защиты прав. И написал руководитель Ринальди, дискриминация в публичном месте, срочно требуется принять меры. Ну, к священнику приняли меры, он давал объяснения, и ему на какое-то время запретили служить церкви, поэтому надо понимать, что речь идет сейчас о создании совершенно другой ситуации, когда нам предлагают защищать права некоего угнетаемого сообщества, то мы стоим перед огромной мистификацией. Мы знаем, что никто никого не угнетает, это раз. Но мы знаем, что свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого. Если мне навязывают и достаточно агрессивно пропаганду извращений, то у меня есть право защититься от этой пропаганды. Однако как-то по-своему понимаются наши права и в Европе, и в мире. Поэтому нам нужно быть настороже, нам нужно очень серьезно смотреть на это. Потому что первой узловой точкой изменений в мире был 1994 год. Каирская конференция, прошедшая 5-13 сентября. В Каире конференция по народному населению. Там был впервые поставлен, вызвавший целую бурю, вопрос о признании разных видов семьи. И ряд стран не подписал в резолюции это положение. И если вы посмотрите протокол этой конференции, которая новым курсом развития человечества постановила сокращение населения в мире, и как раз вот курс на аборты, курс на искусственное оплодотворение, курс на пропаганду извращений, это как раз вот в рамках решения конференции был взят в мире. Вот этот вопрос о признании разных видов семьи еще вызывал тогда бурную реакцию. 18 декабря 2008 года Генеральная Ассамблея ООН в Декларации относительно прав человека и сексуальной ориентации и гендерной идентичности призвала уже к декриминализации гомосексуализма во всем мире. 23 марта 2010 года был принят доклад Совета Европы о дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Видите, как меняется уже курс вообще развития мира. А вот 4 февраля 2013 года, совсем недавно, архиепископ Винченцо Палья, председатель Понтификального совета по делам семьи в Ватикане, признал, что существуют различные формы семейных союзов. и что необходимо бороться за снятие наказания за гомосексуализм. Через неделю после этого высказывания Винченцо Палли папа римский Бенедикт XVI, который не менял своего мнения и все время заявлял, что пара означает союз мужчины и женщины, отрекся от престола. А вот 11 июня 2013 года, кстати, в день принятия России закона о запрете пропаганды извращений, новый папа римский, папа нищих Франциск, признал, что в римской курии существует гей-лобби. И вот это стало уже новой точкой отсчета. Далее были следующие интервью. В июле он заявил о том, что он не может осуждать гомосексуалистов. Если они идут к Богу, то кто я такой, чтобы их судить? Потом он снова заявил о том, что семья — это союз мужчины и женщины. И вот эти противоречивые заявления, которые либо разрушают основы католической церкви и вызывают очень много вопросов у верующих, либо снова предлагают прежние позиции. Это как раз та самая стратегия раскачивания общественного мнения и подготовки его к новым установкам. Поэтому мы должны к этому тоже очень серьезно относиться. Тем более, что Россия приняла закон о гендерном равенстве, являющийся модельным, являющимся базовым для каждого государства, которое меняет свой курс на приоритет прав извращенцев. Закон у нас принят в первом чтении в 2003 году. Он подготовлен для второго чтения и чуть было не был принят в январе 2012 года. И по-прежнему является неким дамокловым мечом для всех нас, поскольку как только он войдет в наше законодательное пространство, он должен будет изменить наше национальное законодательство. Это такая отмычка к национальному законодательству любого государства, потому что предполагает внесение огромного количества изменений в трудовой, семейный, гражданский, уголовный и прочие кодексы нашего государства. Мы с вами должны понимать эту опасность и должны противостоять ей. Поэтому я вас всех призываю направлять телеграммы об отклонении этого закона. Нам нужно его только отклонить. Нам не нужно его откладывать. Отклонение – это значит его полное уничтожение. Предлагаю вам посылать президенту России Владимиру Путину по адресу Москва, 103-132, Ильинка, дом 23, и председателю Государственной Думы Сергею Евгеньевичу Нарышкину, Москва, охотный ряд 1, индекс 103-265, телеграммы с требованием отклонить закон ФЗ 28-49-65-3. Повторяю, закон ФЗ номер 28-49-65-3. Этот закон ведет нас в другое общество, в другую жизнь, и нам нельзя оставлять его существовать в нашем пространстве. Дорогие друзья, всю информацию по этому закону, бланки для сбора подписей, листовки на ту или иную тему, статьи, новости вы сможете найти на сайте нашего движения по адресу simblot.ru. Заходите, читайте, смотрите, будьте в курсе и не будьте равнодушными. Нам нужно с вами вместе защищать нашу страну, наших детей и наше будущее. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
У нашего микрофона помощник благочинного Высокопетровского монастыря Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета, кандидат богословия и радиакон Лаврентий Полишкевич. Отец Лаврентий, о чем сегодня пойдет речь? Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о важной деятельности в жизни православного христианина – это труд и молитва. Порой православные христиане не знают, каким образом выстраивать свою духовную жизнь, и не осознают, какую роль в их жизни играет труд и какую роль в их жизни играет молитва. Труд – это важная сторона деятельности каждого человека, которая является исполнением благословения Божия, для жизни людей на земле. Когда Господь в раю заповедал Адаму наследовать землю, плодиться и размножаться, то он заповедал ему также возделывать рай, возделывать райский сад. Тем самым человек ставится как тот, кто должен заботиться о земле, кто должен заботиться о том мире, который создал для него Господь. И уже в Новом Завете, когда в ранних христианских общинах происходит различные нестроения, проблемы, о которых говорит апостол Павел в своих посланиях, апостол Павел указывает о том, что каждый христианин должен трудиться. «Кто не работает из вас, пусть да не ест», — говорит апостол Павел. Мы должны своими руками добывать себе хлеб и стараться никого не обременять своими нуждами. В этом заключается суть христианского трудового делания. И сам апостол Павел показывает нам пример удивительного труда, когда он дело проповеди совмещает с работой своими руками. Он, как мы знаем из Священного Писания, делал палатки для римской армии, и тем самым он зарабатывал себе средства на пропитание. Апостол Павел призывает всех христиан следовать его завету и также стараться трудиться, чтобы никого не обременять. Поэтому каждый из нас, братья и сестры, должны свою жизнь выстраивать так, чтобы не быть ни для кого, простите за такое прямое слово, обузой, чтобы по возможности стараться трудиться и зарабатывать себе на хлеб, чтобы никого не смущать, никого не искушать, а стараться быть всегда активными и деятельными. Встает сразу вопрос, а какой труд приемлем для православного христианина? Дело в том, что в церкви, как мы знаем, как и в государстве, огромное количество направлений деятельности, которые связаны и с тяжелым физическим трудом, связаны и с интеллектуальным трудом. И порой в государстве, в светской жизни, в этом мире есть определенный приоритет тем или иным работам, когда одни работы считаются более достойными, другие менее достойными, одни более достойными похвалы, другие менее достойными похвалы, но тем не менее очень важными. В церковной жизни апостол Павел в Священном Писании расставляет совсем другие приоритеты. А какой бы мы несли послушание в этом мире, чем бы мы ни занимались, если мы это все творим во славу Божию и несем послушание, осознавая свое место в церкви и свое место в мире, то мы тем самым уже достойны похвалы и тем самым совершаем свой духовный подвиг. Я не оговорился, именно через трудовую деятельность во славу Божию мы осуществляем наш духовный подвиг. Древний принцип, который лежал в монашеском делании, в любом аскетическом делании, это именно труд. Молись и работай. Это древний принцип, который лежал в основании всех монастырей. На Западе это даже стало поговоркой, латинской поговоркой «ora et labora» – «молись и трудись». И труд для православного христианина является действительно духовным подвигом, если он сопряжен с молитвой и осознанием себя и своей веры, и своего места в церкви. И не нужно гнушаться любого труда, и не считать, что один труд более достойный, другой менее достойный, но всячески то послушание, которое дает нам государство, или какое дает нам церковь, выполнять с верой и выполнять усердно. И не быть никому должными, кроме взаимной любви. Если мы обратим свое внимание на послание апостола Павла и послание апостола Петра, то мы там найдем замечательные слова о том, что мы должны работать для общества подобно совершению службы Божьей. Если мы откроем с вами 12 главу первого послания Коринфянам апостола Павла, мы там найдем рассуждение святого апостола о том, какими дарами обладают христиане и какие формы служения они несут в обществе и в церкви. Вот апостол Павел говорит: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному различению духов, иному истолкованию языков, иному разные языки. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы и свободные, и все напоены одним Духом». Далее святой апостол Павел развивает тему о том, что церковь, она как тело человека, как единый организм. И тело только тогда остается телом, когда имеет различные члены. Когда все члены этого тела одинаковые, то это уже не тело, это скорее агрегатное состояние, скажем так, куча. Вот, например, куча песка. Там все песчинки одинаковые. Они все не отличаются друг от друга. Но церковь – это не куча. Церковь – это тело. Это единое целое с соединением различных функций. И действительно, мы видим в церкви, каждый несет свое послушание. Каждый это послушание, как по словам апостола Павла, сообразует с теми духовными дарами, которые дает ему Дух Святой. И не нужно говорить о том, что в церкви одна часть тела, например, один орган, он более достойный, другой менее достойный. И вот как раз об этом рассуждает дальше святой апостол Павел в 12 главе 1 послания Коринфянам. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не рука“, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз“, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех мы прилагаем более попечения. И неблаговидные наши более благовидно покрываются, а благовидные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, что все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним и все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. Иных Бог поставил в церкви первых апостолами, вторых пророками, третьих учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения. И тут апостол Павел задает риторический вопрос, на который любой православный христианин может ответить: нет. Все ли апостолы? Ну, конечно же, нет. Все ли пророки? Ну, естественно, нет. Все ли учителя? Ну, конечно же, не все учителя. Все ли чудотворцы? Конечно же, нет. Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших. Я вам покажу путь превосходнейший. Это путь любви, о котором он говорит уже в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Чему нас учит в этом отрывке святой апостол Павел? Он нам дает понять, что каждый из нас находится на определенном месте служения. И каждый из нас исполняет свою функцию в государстве и в церкви. И миссия каждого из нас важна, потому что каждый отвечает за определенный род деятельности. Не могут все быть одинаковыми. Не могут все быть полностью одинаковыми по характеру и по формам служения, и по ношению духовного подвига. Это невозможно, да и не к этому призывает нас Бог. Поэтому нам необходимо ценить свою индивидуальность, ценить свои особенности и ценить те таланты и дары, которые нам дал Дух Святой в нашей церковной жизни. И поэтому важная и большая ответственность лежит на тех людях, которые заботятся о других православных христианах и имеют в своем подчинении, скажем так, других верующих людей. На них лежит огромная ответственность, потому что они ответственны перед Богом за то, как, каким образом дары Духа Святого будут действовать в этом человеке во благо Церкви и во благо Отечества, во благо другим людям. Каким образом нужно усмотреть в том или ином человеке его способности, раскрыть его дары, чтобы тем самым он принес пользу Церкви, принес пользу обществу и принес пользу другим людям, привел их ко спасению и утвердил Церковь Христову. И каждый человек, у которого есть семья, он тоже должен усматривать в каждом из членов своей семьи образ Божий и стараться раскрыть те таланты, которые Господь дает тому или иному члену семьи или тому или иному члену монашеской общины или приходской общины или какой-либо иной общины верующих людей. В этом мы будем подражать апостолу, будем подражать ранним христианам, исполним те заветы, которые нам оставил Христос и святой апостол Павел. И ценить индивидуальности, те дары, те возможности, которыми обладает человек, это настолько важно, что является проявлением духовной жизни человека. Потому что, если мы посмотрим на слова Христовы, на притчу о талантах, Господь раздает каждому разное количество талантов, разное количество способностей, разное количество возможностей, разное количество дарований. И он будет спрашивать о том, насколько мы приумножили каждый из данных нам талантов. Кому больше дано, как говорит Спаситель, с того больше и спросится. Давайте, братья и сестры, задумаемся над тем, что нам говорит Господь. Ведь каждый из нас имеет определенное дарование от Бога, которое связано с проявлением разума, с проявлением наших чувств, с проявлением, может быть, даже нашей внешности, наших физических способностей, наших умственных способностей. И за каждый из своих даров мы будем давать ответ Богу, насколько мы приумножили этот талант и насколько мы этот талант посвятили служению людям, Богу и Церкви. Скольких людей мы привлекли к вере через данные нам от Бога таланты, скольких людей мы наставили в истине, сколько мы смогли выполнить добрых дел, как мы смогли угодить Богу через любовь к ближним. И все эти вопросы нам необходимо, братья и сестры, с вами решить. Если есть у нас таланты и возможности, не зарываем ли мы их в землю, как говорит в своем Евангелии Господь, указывая на неправедного раба, которому был вручен талант, но вместо того, чтобы этот талант приумножить, этот неблагоразумный раб, он закопал свой талант в землю, тем самым не принеся никакой пользы. Это тяжкий грех, за который Господь этого неблагодарного раба направляет в гиену огненную. И каждому из нас должно быть страшно за то, как мы с вами живем. Что происходит в нашей жизни? Если даются нам какие-либо материальные возможности или духовные возможности, или интеллектуальные, как мы ими распоряжаемся? На что мы их направляем? Ведь за все дары, которые есть в нашей жизни, и материальные, и духовные, и физические, мы дадим ответ перед Богом. Как мы распорядились этими дарами? Что мы скажем Господу? А ведь если посмотреть на то, каким образом Бог будет судить людей, мы можем вспомнить ту притчу, которую Господь сказал в описании страшного суда о овцах и козлах. Потому что одни были отправлены в гиену огненную за то, что не проявили ни милосердия, ни любви, ни заботы о ближних, не использовали те возможности, которые у них были. А овцы, праведные люди, они были сподоблены Царству Небесному именно потому, что они использовали все эти дары и таланты. И поэтому те люди, которые управляют или монастырями, или приходами, или даже семьями, или даже какими-то сообществами, они, конечно, в исполнении воли Божией должны усматривать, кто из приходящих к ним людей может помочь церкви и каким образом? Как можно развить в церкви таланты того или иного человека? Как можно через это развитие талантов помочь другим людям? Как можно утешить, успокоить и направить на истинный путь этих людей? И поистине каждый священнослужитель является ювелиром душ людей. И в зависимости от огранки будет зависеть красота этого камня. Так и с душой каждого человека. С одной стороны, сам человек должен заботиться о раскрытии тех дарований, которые дает ему Господь. С другой стороны, и Бог, и люди, которые стоят над ним, должны способствовать раскрытию этих талантов, энергии, возможностей и приложить всю эту энергию и силы, которые нам дает Господь, во благо церкви и во благо окружающих нас людей. На этом мы заканчиваем нашу беседу, дорогие радиослушатели. Желаю вам помощи Божией во всех благих начинаниях.
У микрофона был помощник благочинного Высокопетровского монастыря Москвы и радиакон Лаврентий Полишкевич.
Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 октября на ВВЦ в павильоне 70. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спаси вас, Господи! Внимание наших слушателей в Санкт-Петербурге! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь», которая состоится с 14 по 18 ноября в павильоне 3 Ленэкспо. Иконы, книги, ювелирные изделия, паломничество, одежда из натуральных тканей, мед и лекарственные травы, духовно-просветительская и концертная программы. Адрес Санкт-Петербурга. Васильевский остров, Большой проспект, 103, Ленэкспо.